Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Ну, прежде всего, позвольте поздравить офицерский корпус. Сегодня у нас дивный праздник, Миша. День офицера.
Дину.
Мне сегодня люди все пишут, говорят: Виктор Николаевич, где вы ее откопали? Я говорю: так мы же вот так вот с Михаилом и следим за тем, чтобы не прозевать какие-то даты. Дорогие друзья, тем не менее, я должен сказать и о печальном. Ушел от нас первый главком военно-воздушных сил России Петр Степанович Дейнекин, великий летчик. Дорогие друзья, вы сейчас слышали голос, да, наверное, уже до боли
полковника Михаила Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И коротенько отвечаю на вопрос. В соответствии с повесткой дня, многие вас, или некоторые, точнее будет сказать, звонили и говорят, а правда ли, что сын Хрущева, Леонид, во время войны перелетел к Гитлеру. Ну, будем говорить, гитлеровцам. Докладываю коротко, как можно короче. Да, был такой пилот Леонид Хрущев на 22 июля, я запомнил ту цифру, совершил 12 боевых вылетов, даже кое-что там сбил. Значит, а в 43-м году, потом был ранен в одном из боев, лечился долго в Куйбышеве. Там очень серьезно выпивал, с барышнями валандался. И однажды один матросик с фронта приехал и поставил бутылку себе на голову и сказал: «Леонид, стреляй». Леонид выстрелил, но сбил только горлышко бутылки. Матрос сказал: «Да какой ты в хрена там стрелок? Стреляй, я хочу, чтобы вот у меня бутылка вся разлетелась на голове». Он выстрелил и расчесал ему хорошенько череп. Получил условный срок. Ну, и в виде наказания убыл на фронт. А в 43-м году при свидетелях в воздушном бою был сбит. И, как говорят свидетели, шел к земле неуправляемо под углом 45 градусов. Что говорят пилоты, матеры, что это свидетельство, что пилот был либо ранен тяжело, либо без памяти. Внимание! Оттуда пошла легенда. Что он пропал, что он попал в плен, что он работал на немцев. И пошли байки. Особенно журналистское братья сочинять любит, что вот он работал на Гитлера и так далее, и так далее. Дорогие друзья, читайте огромное количество статей. Но есть один железный аргумент, который перечеркивает все эти сказки. В апреле 43-го года командующий армией ВВС представил Леонида Хрущева к государственной награде.
Указ подписан.
Да. Все, на этом...
Орден Отечественной войны,
да,
первой степени.
Да. Это голос Миши Тимошенко.
А вот я хотел бы спросить, Виктор Николаевич, вас и любого...
сказочника.
Да, купившегося, допустим, на эту удочку, на эту сказку. А эти слухи появились, я понимаю, сначала появились слухи.
Да.
Эти слухи появились до смерти отца всех народов и великого вождя или после?
После, Миша, после.
После. После, да. Значит, да, да. До его смерти все считалось тип-топ, погиб, проявив мужество, отвагу, героизм и так далее. Понятно. Значит, они появились, как я понимаю, после того, как генсеком стал Хрущев.
Yes.
Ага. И когда он начал разоблачать культ личности?
Получил ответку.
Понятно. Я тоже так понимаю.
Да.
А вторая волна повалила в момент перестройки. Ну, когда люди начали разгребать то дерьмо, которое навалили сами.
Да, вот эти рвотные приступы, вот копание вот таких вот вещах, да, они вот время просто с хронологической точностью.
Забавно вот что. Ты, наверное, помнишь, что Судоплатова упек в тюрьму Никита Сергеевич.
О.
И любить генералу Судоплатову
никак нельзя было
Никита Сергеевича никак.
Да, да.
Но если Судоплатов говорит, что да, ориентировка на розыск Леонида Хрущева была и по линии НКВД, и по линии СМЕРШ.
И лазили по болотам.
Представляешь, что значит ориентировка СМЕРШу?
Ну да, из-под земли достали.
Из-под земли достали.
В Австралии бы достали.
Это значит, всех пленных потрошат.
Да.
Всех офицеров и состав полка трясут, если не авиадивизии. Нету. Эти вот дурацкие заявления неких товарищей, что как же, да, перебежал, а потом ездил вдоль фронта на Функвагене и громкоговорителем соблазнял. Ёлки-палки, при немецком учете. Обязательно остался след.
Миш, и вот, ну ты помнишь историю
а
с сыном Сталина,
посылал туда, помнишь, Сталин посылал туда группу, они его выкрали, привезли, и тут его расстреляли.
Да, да, такая тоже интересная байка.
А Якова почему не вытаскивали, а?
Да. Это куда важнее был человек.
Якова Сталина.
Да, да, да.
А тут...
Да.
Потому что он может дать компрометирующие показания о нравах и... жизни советской партэлиты. Ё-моё. Ребята, ну вы что-нибудь подумали бы. Всего... Ну, мы с тобой говорили как-то раз. Вот все эти писанизмы,
да,
они же опираются на три слова на букву «И». Элита, эксклюзив и эпицентр.
Дорогие друзья, вот так мы ответили на просьбу одного из наших радиослушателей. Сейчас мы начинаем работу с вами. То есть ваши вопросы, мы телефончик будем сообщать. Но сейчас Сергей из Белгорода дозвонился, послушаем, что у него за вопрос. Сергей, пожалуйста,
вопрос. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
И Михаил Владимирович.
Добрый день.
Добрый день. Как с вами поговорить по телефону лично, потому что я звоню от, ну, с разрешения того человека, который хотел бы обратиться по квартирному вопросу, очень тяжелому.
Быстро записывайте, берите ручку, записывайте. 8495-637-6440. Послезавтра, завтра целый день на военно-техническом форуме.
Так,
Миша, даму принимаете, Михаил Владимирович?
Здравствуйте, слушаем вас.
Лидия Федоровна.
Алло.
Алло, Лидия Федоровна.
Да, добрый день.
Просыпаемся. Поехали.
Добрый день.
Добрый день.
Ой, я тоже хочу обратиться по поводу моего знакомого. Вот он... Получилось, что его как бы два раза ограбили. Просто у него в Сбербанке была сберкнижка. И потом, когда он пришел за этими деньгами, оказалось, что все перевели куда-то в систему онлайн, сообщили ему код... И все деньги исчезли.
Лидия Федоровна, дорогая, ну, всем занимаемся, он поближе к армии.
Из того, что вы сказали, совершенно непонятно, кому что сообщили, куда чего перевели.
Лучше
какой
написать.
Код. Лучше написать,
да.
Но вообще, это вот розыск средств,
да,
не наше амплуа.
Да, Лидия Федоровна, да, извините,
я просто хотела спросить, он судился, вот только что был суд, и в результате его дважды ограбили, еще юридическая компания, Центр юридической защиты, который...
Лидия Федоровна, это надо описать и все это прислать в газету. У нас есть люди, которые финансами занимаются, махинациями, комбинациями, дорогая моя. Но военное ревью этим не занимается.
К сожалению, а может, к счастью.
Да. Артем Ижевск, привет.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос к вам обоим, конкретно к Баранцу. У вас недавно был разговор с Дмитрием Рогозиным по поводу авианосцев.
Да.
В самом конце было указано, Рогозин сказал, что если понадобится, будем строить авианесущие крейсера.
Угу.
В самом конце статьи. Ваше мнение и мнение полковника Тимошенко.
О чем?
О авианосцах и авианесущих крейсерах. Что конкретно нужно стране? Это раз. И просьба к полковнику Тимошенко по поводу... Он недавно рассказывал про французский легион. В Британии существует испанский легион.
Угу.
Если как-нибудь он сможет рассказать?
Хорошо, хорошо. Ответим только после перерыва, потому что остается уже 10 секунд. Наш телефон 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Звоните, будем разговаривать.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядом со мной и полковник Михаил Тимошенко. Сызрань, подождите, пожалуйста, отвечу по авианосцам. Коротко. Пока это все чертежи, наметки, наш авианосец в Чернильнице. Во-первых, надо создать специальную целую отрасль промышленности, которую могут строить такие гигантские корабли. Еще не определено, где он будет.
Нужны стапеля.
Да, нужны мощности,
краны.
А кадры, Миша, да?
Да не то слово.
Все, дорогие друзья.
И деньги, самое интересное.
Да. Ну и, во-первых, надо же знать еще военно-морскую мысль, да, генералы?
Нет, нужны задачи. Под такую машину нужны задачи.
И адмиралы еще сомневаются, надо ли такие гигантские корыта строить, если средства нападения во много раз, может быть, превосходят средства защиты, которые будут на борту
этого авианосца. Это во-первых. Да. А во-вторых, если сегодня, допустим, иметь на северах, а надо иметь по два авианосца на каждом океанском флоте, а значит, чтобы выгнать в океан, то с ними вместе уйдет весь флот.
Целый выводок кораблей надо
охранять. Они должны эскортировать. Ну.
Вот как за Мистралем бы бегало там штук 12.
А авианесущие крейсера, в общем, задача их понятна, и они сами вооружены до зубов.
Миша, коротенько по испанскому батальону. Испанский,
легион.
Да.
Ой, создавал его генерал Хосе Мильяно Страй, проявлявший чудеса храбрости и придумавший лозунг «Да здравствует смерть, да погибнет разум». Служить в нем могут только граждане Испании или испаноговорящих стран. Все, это не французский легион.
Спасибо, Сызрань. Сызрань, дорогая, просим прощения. Александр, Сызрань. Красивый город. Сызрань.
Добрый вечер,
Сызрань,
да. Полковники.
Добрый вечер.
78 по 80-й год служил Краснознаменный дальневосточный пограничный округ. И от периодной авиации к нам на застав приходили два катера. Ну, для нас нарядов на дальние рубежи на острова. А между участками курсировал линейный пограничный корабль. Затем на смену ему пришел более новый, такой современный. Так вот, когда он показывал стремнины, и все эти китайские суденышки в срочном порядке убирались с берега. Такой ужас он на них наводил. И вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в настоящее время все это же трудяга бороздит Амур? Или появилось что-то более новое, совершенственное? Спасибо большое. Вопрос закончен.
Какой супер навороченный пограничный катер бороздит воды Амура, ну и там ошивается где-то в Охотском море, что так пугает китайцев?
Не, а чего китайцев-то пугать? Мы с ними дружим. Кто же друзей-то пугает?
Я так понимаю, Миша, что мы за последние годы создали такое приличное поколение пограничных катеров с наворотами. Правда, меня там оружие не все устраивает. Там.
Ну, не надо путать, не надо путать пограничный катер с танком.
Да я понимаю, но я там имею в виду, что...
Который гусеницами воду
пушечка
загребает.
Пушечка и так далее.
Ну и что, да. Пушечка? Ну, чем тебе пушечка-то не нравится?
Ну, калибрик я там хотел бы, конечно, такого.
А она должна охотиться на кого? На слонов?
Как
эта пушечка?
А как у «Авроры» бы поставить, так, чтобы было...
Чтобы катер сразу утоп.
Да.
Понятно.
Ну что, дорогие
Нет, мы
друзья...
мы создали, да, целое поколение новых катеров. Строит, как правило, Зеленодольск.
Мы, может быть, специально, раз уж так душа чешется узнать, мы обязательно, допустим, узнаем морское оружие наших пограничников. Олег, Подмосковье.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер.
Ну, знаете, вот услышал сегодня список питерский преемников будущих, возможных там и каких-то кандидатов. Вы знаете, до сих пор живые могильщики Советского Союза, это могильщики России. Очень прискорбно, что у нашего президента...
Скажите, пожалуйста, вы мне сразу поверите, я вам скажу, что сегодня в Питере будет ядерный взрыв. Вы сразу побежите по квартирам и скажете, все смывайтесь, нет? Вами же манипулируют, дорогой мой человек. Неужели же вы такой простодушный и простомозгий человек? Если вам шарик закатили, а вы уже рубашку рвете на груди, а?
Почему? Мы не ревем, а просто видим, кто преемники. Уже да.
С чего вы видите? Дорогой мой человек, вы плохо знаете Путина. И, наверное, хреново в шахматы играете. Если Путин передвигает пешку на правом фланге, то знаете, слева будет удар. Что да? Ну что да? Это уже другой вопрос. Это вы в очередь. Но я говорю, не будьте глупым человеком. Шарик закатили для простодушных и лопоухих людей. Снимите лапшу с ушей немедленно. Она у вас в Питере там не очень дорогая, по-моему. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с днем офицера, во-первых. И вот это...
Спасибо.
Что, товарищи Гитлер, Геббельс, Гиммлер, это что, они все евреи были?
Почему это вдруг такой вопрос-то?
Да-да-да-да, а ну наведите нас, наведите, мы сейчас в биографиях там пороемся. Алло, алло.
Ну вот говорят, что вот евреи были они все.
Ну, понятно. Вы, вот про вас говорят, что вы
чистый израильтянин. Если в кране нет воды, значит выпили, ну да.
Дорогой мой человек, мы здесь обсуждаем не слухи, желательно, не слухи, а факты. И слухи иногда тоже обсуждаем. Ладно, не будем кривить душой.
Ну, хорошо, хорошо,
да,
хорошо.
Да.
Ну, еще и второй вопрос.
Но вы знаете, если признать, что все они были евреями, то надо просто сказать, очень хорошо они побили евреев. Согласитесь, да? И поджаривали, и душили, вот и газом морили, правильно?
У вас не вызвало никакого, так сказать, вопроса, когда вы слышите о том, что, в общем-то, они были родоначальниками геноцида такого российского. Нет?
Да.
Ну, спасибо за вопрос.
Ну, хорошо. Виктор Николаевич, еще второй вопрос.
Можно? Быстренько, только такого быстренько.
Такого одного хватает.
Вот у нас это самолет угнал Беленко. А ведь еще корабль хотели угнать. Саблин такой был.
Да, помните? Да, был, да, конечно.
А как прозевали? Он же не один там был. Там команда какая-то была. Как там контрразведка? Как работал-то? Почему? Что за корабль там? Когда это было? Что там?
Вы ржеви, дорогой мой человек. А? Ну, вы хотите, мы по 25-му кругу будем об этом рассказывать. Да, там... Одна группа матросов и старшин попалась на его удочку, на его разговоры. Было, да, было, и мы не отрицаем это. Да, это была такая попытка. Случай с Саблиным известен. Сергей...
Здравствуйте, Сергей из Воронежа, слушаем вас.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос к вам следующий. Вы, наверное, слышали о вот этой трагедии, которая на днях разыгралась в Сургуте. Вот, собственно, ваше мнение, как так получается, что уже пару лет наша страна воюет с ИГИЛом, тратит на это огромные деньги, а они вот, получается, до нас все-таки добрались.
Скажите, пожалуйста, до того, как вы слышали ИГИЛ, на улицах России ножом или топором кто-то размахивал и убивал людей? Отвечайте, да или нет?
В таких количествах нет.
Подождите, в каких количествах?
У 7 пострадавших.
Не, подождите, пожалуйста, в каких количествах? В каждом городе каждый день зарезают, дорогой мой человек. И в селах даже зарезают. Каждый день по России. Это что, ИГИЛ, что ли?
Я не считаю, что в таких количествах в каждом городе...
Ну, подождите, пожалуйста.
...человек гибнет от ножевых ранений, страдает, скажем так.
То есть вы считаете,
что это игиловцы, да, проникли уже, да?
Я считаю, что это не бытовое насилие.
Это вы считаете, а кто-то считает, что это бытовое насилие. Скажите, пожалуйста, а вот игиловец убил этого в Хабаровске там одного полуэфатера какого-то, а? Это тоже же ИГИЛ на себя будет взять? Давайте все тогда на ИГИЛ записывать. Жаркую погоду, завтра 30 градусов. Все ИГИЛ.
Наши товарищи из полиции скажут, что это не наше, это все к ФСБ, это они промахнулись вместе с погранвойсками. Пусть разбираются.
ИГИЛ скоро на себя будет записывать текущие унитазы, и мы будем здесь мусолить с вами о том, что действительно уже такой вид терроризма.
У нас, Виктор, здравствуйте, Николай из Волгограда, сейчас, секунду, Виктор, у нас ведь, я тебе скажу, это не одиночки с такими мнениями. Вот, пожалуйста, заражение людей в Турции – это проверка генного оружия. Не для этого ли потребовались гены русских? А если учесть, что выпуск лекарств и инъекций под контролем зарубежных компаний, согласно соглашению, проверки не подлежат, это уже страшно. Пишет нам некий Анатолий.
Я понимаю, почему русский народ велик.
Из Красноярского края.
Знаешь, почему? Потому что ни один народ не способен так сочинять сказки. Любаш, Николай из Волгограда.
Они тоже старались.
Да, Грим были. Да, они бы локти сейчас кусали.
Да, вопрос можно задать?
Да, конечно.
А вот в советское время, скажем так, существовали в советской армии дисциплинарные батальоны. А на сегодняшний день как карается повинность военных?
Так были еще и штрафные роты.
Нет, вот именно советские.
А без баты? Да. У нас, по-моему, осталось только три, да?
Да.
На
да,
сегодняшний день.
Да, да. Вот так и карается, определяется срок, и там человек с
решением военного да. суда.
Да. Ну, в общем, без бат существует, да?
Да, конечно.
Да.
Да. Да, пожалуйста.
Юрий Челябин, задайте вопрос, ответим, наверное, уже после перерыва. Пожалуйста, Юрий.
Меня зовут, меня интересует завод имени Лихачева. Его что, все совсем похоронили?
Да.
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 Жалко.
Да.
Нам жалко, тоже. Хорошая машина была.
Да.
Спасибо.
Какая именно?
Нам тоже.
ЗИЛ. Какой ЗИЛ?
Да они все хорошие. ЗИЛ 130, 131.
А что эти ЗИЛы 130-е жрали столько бензину и никак не хотели ходить под дизелем?
Работали на солярке.
Да. Проверено. Да. Дорогие друзья, ну тут уже как будто у нас кто-то черный глаз положил. Космос летаем, а машину создать...
Не, ну традиционно мы это не умеем.
Дорогие друзья, мы уходим с Михаилом Тимошенко буквально на две минутки. Звоните нам.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что здесь же Михаил Тимошенко, а к нам звонок снова из Ижевска. Вы знаете, у меня такое впечатление, что в Ижевске создано общество любителей военного ячейка. Ревью. Да. Пожалуйста, Анатолий, Ижевск.
Поехали. Добрый день.
Добрый день.
Товарищи полковники, вот в конце 63-го года было проведено перекрытие восточного и западного секторов в городе Берлине. Позднее Берлинская стена построена была. А как это все происходило в начальной стадии операции? Я служил в то время, но подробностей больших, ну, в общем, хотелось бы узнать.
Вырыли траншею, залили бетон, поставили плиты, а потом поставили охрану, окучились проволокой. Как это, Миша, называется, да? Эта проволока, я забыл, которую как прикоснился?
Ягоза.
Да. Вот и все, и с обеих сторон пограничная линия, собаки, гав-гав, вышки.
Сначала вот была просто проволочка, а потом стала стенка.
Да.
Да,
вот а так. Сейчас по кусочкам эту стенку потом, бизнес очень серьезный.
Потом с восточной стороны отселили дома. Вот все.
Ну, вот так. Когда я был в Берлине несколько лет назад, мне предлагали купить кусочек за 2 евро, Миша. Кусочек, а хрен его знает, она из Берлинской или с туалета с какого-нибудь.
И каждый кусочек,
да,
кричал, я кусочек Берлинской стены.
Да.
Владимир из Ростова.
Давай, все, что... Владимир...
Да, здравствуйте, товарищ. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня к вам 2,5 вопроса. Первое это самое. Скажите, а почему эту ставку Гитлера под Винницей не раскапывали и не, будем говорить, ну, не смотрели? И
дом почему? Дождевого... Ну, там, ну, же сейчас это? Музей даже есть, дорогой мой человек. Вольф,
не
Вольф,
знаю.
Логово Вольф.
Нет, Вольфшанца это в Пруссии.
А, да.
Извините, пожалуйста.
Я понял. Да, ну, может, это даже в Белоруссии было или в Чехословакии?
Нет.
Все-таки там теперь дошло.
В 1955 году нас туда привезли.
Так, поменьше своей биографии. Да. И что вы увидели там? Что вы там увидели?
А что, там просто руины этих самых.
Потому и не раскапывали.
На ворот, и на железобетона
потому было, и не раскапывали, что руины. А чего там искать-то?
Если... Ну, так там как-то самое. У вас же даже в «Комсомольской правде» писали, что там 4 подземных этажа, там это самое.
А, ну, там, а там что, золотой они... запас лежит или еще чего-нибудь? Чего там искать-то?
Ладно, тогда скажите, а почему в этом самом, в Польше, этот дом дождевого червя не исследовали?
А кто вам сказал, что в этом доме дождевого червя действительно есть, ну, не червь, естественно, а золотой запас?
Ну, понятно.
Это ну, все, почему это все
золотой? Ну, просто хотя бы...
Любители, ну, поезжайте, посмотрите, извините за такую рекомендацию. Нет ничего конкретного. Ну, уходят с георадаром, ну, чего-то там пытаются найти. Кто-то
нет,
начинает...
но это сейчас тут начали про золотой поезд этот писать.
Да.
А просто раньше-то почему, когда это...
А раньше руки до этого не доходили, а документации никакой нет. Вот если даже покопать то, что касается Померанского вала, который немцы построили в Померании, ну, практически на тех территориях, что отошли к Польше, и поляков это, ну, не, да. И поляков это не интересовало, а нам это было и подавно не надо.
Виктор Иванович, славный город Керчь. Приветствую вас.
Здравия желаю, полковники.
Здравия желаю.
Сегодня, вот именно сегодня, исполняется 70 лет 71-го полигону военно-воздушных сил СССР. Он дислоцировался в поселке Багерово. Он существовал до 72-го года. Вот офицерами и прапорщиком этого гарнизона создавался ядерный щит страны. Я бы хотел от имени Совета ветеранов этого гарнизона города Керчи поздравить всех живущих ветеранов. У нас в Керчи всего 16 человек.
Спасибо.
Пожелать им здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего. И приглашаем вас 22 сентября в 14:30 на торжественное собрание, посвященное этому мероприятию, нашими городскими властями и Советом ветеранов. Всех приглашаем.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, наши братья-славяне-украинцы растащили весь этот аэродром.
А мы продолжаем. Владимир, Московская область.
Добрый день, Владимир. Здравствуйте.
Твой клиент Владимир Владимирович.
Да. Алло. Да.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, полковник.
Здравия желаю.
Вопросов будет два. Вопрос номер один.
А ну, радио быстренько выключили. Выключили радио. Так, внимание.
Хорошо, хорошо,
уважаем друг друга. А то же опять будем кричать, что вы... Да. Поехали.
Скажите, пожалуйста, какое было соотношение войск фашистской Германии и Советского Союза на период 34-го и 35-х годов по количественным и качественным показателям.
Ух ты, какой вопросик.
Вы имеете в виду, когда существовал Рейхсвар, что ли?
С 34-35
годы.
Да.
Тогда не было Вермахта.
И фашистской Германии.
Я вам еще раз говорю, вы спрашиваете про Рейхсвар, потому что Вермахта тогда не было.
Так.
А их численность определялась Версальским договором.
Который на нем потом что?
Который потом, после прихода Гитлера к власти, он его пнул и далеко-далеко...
выбросил. Да, второй вопрос, пожалуйста, по сути. Так. Поехали.
В связи с этим, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, о чем думала и, главное, каким местом руководство, военно-политическое руководство Советского Союза, когда приглашало военно-техническую инженерную мысль,
Чего тут не понять-то? Думало оно правильно, потому что можно получить от немцев, во-первых, а, знания, б, образцы техники. Что еще надо?
А вы думали, что задницей думала, да? Или вам так хочется, а?
Нет. В 1933 году Гитлер к власти.
Ну вы же спрашиваете, чем я думал? Вы хотели, чтобы я сказал, жопой думала, но Тимошенко развенчала вашу идею, понимаете?
В 1934 году Эрнст Тельман сидел в тюрьме.
И что? Дорогой мой человек, не затягивайте. Мы ответили на ваш вопрос. А? Давайте еще будем говорить, в каких трусах Гитлер ходил, может, вас интересует. Все, мы четко ответили на ваши вопросы.
Света.
Все, поехали дальше. Следующий. Алексей, Хабаровск.
В 1950 году в войсках ВДВ в качестве вознаграждения офицерам выплачивали 100 рублей, сержантам и солдатам 30 рублей. А как сейчас?
За прыжки вы должны добавить, наверное. Вы, а то, что, какое вознаграждение? Вознаграждения бывают разные. Там вознаграждения бывают в конце года. За прыжки
с парашютом.
Да, выплачивают сейчас.
Выплачивали,
да,
и выплачивают.
Да, все, та же система сохранилась, да. Если вас интересуют точные деньги, да, мы этим займемся, потому что врать не хотим. Это меняется цифра. Я вот 6 лет назад был там в 76-й дивизии ВДВ. Там одни цифры, сейчас интересуешь уже другие. Едем дальше. Иван, Краснодар.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Недавно прошел день ВДВ. Вот, и у меня вопрос такой. С вооружением и транспортной авиацией наших ВДВ. Значит, насколько я знаю, один из самых лучших и востребованных ВДВ транспортных самолетов Ан-70 из ГПВ.
Это Чебурашка. Понимаю. Да.
Но самый нужный, скажем так.
Да, но он делался
для программы ГПВ 2025. Какова его судьба?
Вообще он делался для Арктики, разрабатывался для полетов на арктических трассах и на арктических аэродромах.
Да-да.
Нужен ли он ВДВ или не нужен? Ну, вы знаете, вообще говоря, это не нам с вами судить-то. Это надо...
Вот насколько я разговаривал с офицерами ВДВ, они, конечно, больше всего хотели бы этот самолет.
Но это же не значит, что стратегическая мысль в генштабе, там, она соответствует мнению офицеров, сдувающих пенку спиной кружки, вы понимаете, да? Ведь все же смотрят за горизонт, смотрят, что там у противника, а надо ли нам такие самолеты, или нам надо пересаживаться на вертолеты уже.
Вот сразу возникает вопрос. Ан-70 что может поднять? И каковы габариты его грузовой кабины?
Тут целая куча вопросов.
Основная его особенность в том, что он может садиться на таких аэродромах, где другие самолеты сесть не могут. Вот в чем дело.
Да это ж нам понятно. Я вас спрашиваю, какова его коммерческая нагрузка и каковы габариты грузовой кабины. Раз туда никакая техника не влазит, и он ее поднять не может, значит, он может только десантировать парашютистов, так?
Ну да.
Ну вот.
Мы уже сбрасываем. Сбрасывать технику придется использовать гражданскую авиацию.
Почему?
Какую?
Она не приспособлена.
Не, ну подождите. На Ил-76 в транспортной авиации нету?
Такой большой самолет с четырьмя двигателями. Не видели ни разу? Нет, такой большой.
Вот,
четыре БТРчика вползают в брюхо только так.
Кроме этого, должен вам сказать, что у нас половина дивизий и бригад парашютно-десантные, а половина десантно-штурмовые.
И вы заметили,
а десантно-штурмовые, да, они высаживают технику, а они доставляют десант посадочным способом.
Но ДШБ сейчас в основном, можно сказать, что это высокомобильные наземные силы. Они фактически не...
Можно сказать, не можно не сказать. Если у вас есть сомнения, обратитесь, ну, я только могу сказать, для вас это, видимо, авторитет, а может и нет, не знаю, генералу Сердюкову, который командует воздушно-десантными войсками.
Можно приехать на военный совет, сказать им, какие же вы тупые, не видите основных тенденций развития ВДВ. Были у нас руководители Министерства обороны, которые сказали: Миш, не надо нам ВДВ, знаешь почему?
Да.
А что это я 220 человек, вот такую корову поднимаю туда, они же шибут элементарно, как
тем
муху.
Тем более он тогда уронили
зачем?
В Чечне.
Не, конечно, не зачем? ВДВ, не, ну, ты помнишь, какой был хай? Это было в 96-м году, я хорошо помню. Когда вышел один из заместителей командующего ВДВ, при министре обороны так хлопнул дверь, что чуть ручка не отлетела. Это все у меня. Вот это был защитник ВДВ. Любашенька, давай еще одного человека. Владимир, опять Владимир. Миша,
это
Владимир.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Могу говорить?
Да, конечно.
Да.
Где-то лет 15 назад, когда грохнулся Я-42, наш тогдашний президент, прямо во всеуслышание: раз наши самолеты падают, значит, мы их делать не будем, будем покупать за границей. Было такое.
Ну, вдруг... у нас не только министры говорили,
да,
такое.
Да, проходит лет 15, и уважаемый полковник Баранец заявляет: да, самолеты мы делать не умеем. Вы правда так считаете?
Я это
ничего
сейчас
себе
заявляю.
Откуда вы это взяли?
Нет, так это я заявляю, Миша, это я. Нет.
Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И Михаила Тимошенко. Внимание, четвертая часть. Отвечаем еще одному радиослушателю и переходим к чтению ваших писем. Кто у нас в эфире, Любашенька? Кто? Алло, Новосибирск. Александр из Новосибирска, откликаемся. Липецк, Липецк, извините, Александр, поехали. Так,
слава. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
По Приднестровью у нас какая ситуация, как там наши?
Оперативная группа стоит, пытались молдаване ее задушить. Мы там прижали в одном месте, извините за выражение, мошоночку, заболела и стали ротацию пропускать, дорогой. Но там самое страшное, что президент Молдавии грызется с премьером пронатовским, как кошка с собакой. Но здравомыслие президента зачастую берет верх и в этом отношении. Полковник Бронец...
Союзное государство в военно-политическом аспекте Беларуси-Сербии рассматривается?
Ну, ой, вы знаете, все рассматривается, но мне кажется, Миша, посмотри в мои бессовестные глаза, мне кажется, вот Беларусь-Сербия, союзное государство, это какой-то прожект, возможно, не сбыточный.
Странноватый.
Странноватый. Но...
Понятно, когда у тебя союзные имеют смежную границу.
Да. А тут, по-моему...
Да ладно, что там гадать?
Ну что, отвечай, Миша.
Были ли за время наших боевых действий в 1945 году на Дальнем Востоке люди, представленные к званиям Героя Советского Союза? Да, были, и не один.
Угу. Амуниция у американского солдата стоит 17 тысяч долларов. Винтовка, шлем, бронежилет и так далее. А сколько у нас? Дорогой мой человек, вы меня удивляете 17 тысячами американских долларов. Берите в три раза дороже. Это просто для самых малообеспеченных, скажем, малооснащенных солдат. Там, может быть, я не думаю, что меньше 20 тысяч там все стоит. Поехали дальше. Все
вот,
читаем подряд, даже
да,
ругательство.
Нас
Миша.
Спрашивают, порядок ли это, что по ВПД не продают на автобусы пригородного сообщения билеты в Ростове-на-Дону на автовокзале. Ссылаясь на то, что Минобороны с договора с автовокзалом не заключила. Правильно делают. Нет договора.
Да. Здравствуйте, товарищ полковник. Что вы можете сказать о генерале Рохлине по поводу снайпера Володи Якута, который воевал в Первую Чеченскую? Было ли раскрыто его убийство? Внимание. Значит, снайпер Володи – это литературная выдумка. Точка. Да? Кто убил генерала Рохлина?
Так не установлено.
Так и не установлено. Хотя виновной была признана жена.
Вы говорили, что армия в 90-е не участвовала в политике. А как же расстрел Белого дома, где теплее там и армия, как раз вам сказали, что вся беда в том, что армию втянули в политику.
Ребята, не мошенничайте, слушайте нас внимательно. Не только в 91-м, и в 93-м армия была втащена в политику.
Слушать могут да. Как угодно, но слышат только то, да. Что хотят.
Не перевирайте, пожалуйста, как и мы вас не должны перевирать. Что
ой,
там дальше?
Ой, Вован из Москвы опять костерит нашего президента. Да. Он опять всех обманул, дескать. Понимаешь, вот тут просил разрешения на авиационную операцию, говорил, что не будет никаких российских военных в наземной операции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Вован, вы договор читали или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, вот сидеть вот так вот и трындить на московской заваленке, не зная сути договора. А почему там у нас Тартус? Вы же говорите только на авиационной. Почему мы там стоим, группировка кораблей наших, а? Не надо, как говорится, извините, пожалуйста, не надо трындеть, дорогой мой человек.
Вот нас спрашивают, неожиданный вопрос. Беломорканал сейчас судоходный? Да еще как, 500 000 тонн грузов каждый год.
Товарищи полковники, не путайте украинский Ан-70 и Чебурашку, и Ан-72, Ан-74. Я вас люблю, Роберт. Вот нам такая вот подсказка.
Молодец, Роберт, но понимаете, я же спросил звонящего, Чебурашку имеете в виду? Он сказал, да.
Угу. Читаю, у меня любопытное письмо.
Почему даже привезенная в Россию русскими царями шпага не прижилась на вооружении в стрелецких полках? Стрельцы, несмотря на все усилия, предпочитали сабли. Ну, так сложилось исторически. Сабли в основном это же рубящий удар, ну и колющий, возможен, тоже. А да. Шпага, ну вот тут у них получается, что колющий нужен в основном-то шпажисту. Можно и рубить, конечно, но все-таки лучше, если колоть. Вот и не прижилась.
Очень любопытное письмо. Вот. Отвечая на вопрос слушателя про Стапку Гитлера. Мой отец, будучи студентом, принимал участие в раскопках Вервольфа близ Винницы. Он рассказывал, что из земли тогда торчало огромное количество арматуры и бетона. То есть взорвали.
Конечно, взорвали.
Было видно, что Вервольф был взорван изнутри. А раскопали они тогда останки советских разведчиков, которые близ Вервольфа были выловлены и рядом расстреляны. Да. Останки были торжественно перезахоронены, как неизвестные солдаты. Огромные вам спасибо, уважаемый 85-й.
А под Винницей, ну, там то же самое. Это пансионат «Ластивка» там рядом. Угу. То же самое, взорвали и его.
Вы даже стариков не уважаете. Фу, больше вас не слушаю. Не слушайте, пожалуйста. Всего вам доброго.
Ох, Олег из Липецка. Можно ли привести к однообразию празднование дня ВВС 18 августа? Ведь гибель АПЛ «Курск» произошла 12 августа. Угу. Ну, елки-палки, а если вот что-то произошло, то праздновать нельзя.
Существует ли подземный город Межгорье, написано? Я не понимаю, есть Межгорье, может, этот человек...
Какой говорит? Город, где, на Украине?
Ну, на Украине. Или Межгорье есть еще в Башкирии. Есть ли там подземный город? А вы зачем, с какой целью интересуетесь, да?
Добрый вечер. Правда ли, что в перспективе выгоднее вместо больших подлодок проекта «Ясень» строить большее количество компактных ударных лодок? Ну, елки-палки, это зависит, вообще говоря, от задач. Потому что «Ясень»-то тоже ударная лодка.
Ну, и сбалансированности же сил, правильно, Миш? Да?
Да.
Разные. Какая причина катастрофы русских «Витязей» на репетиции «МАКС-2009» в Жуковском? Нарушение правил
полета
и правил пилотирования,
да,
самолета. Две причины.
Наставление, да, по производству полетов нарушили. Угу. Что же мы за люди такие-то? Человек за родину погиб, а мы до сих пор пытаемся дерьмо откопать. Да, ну что это поделаешь?
Кого имеется?
Это вот относительно Хрущева.
Ага. Беря на себя ответственность за все на свете, ИГИЛ играет нам на руку. Нужно использовать каждый повод для борьбы с радикальным исламом, будь то хоть текущие унитазы. Вот такую стратегию нам предлагают.
Вот Марина нас спрашивает. Подскажите, до какого возраста максимально... А Сергей Кужугетович может занимать должность министра обороны. Очень хочется, чтобы подольше.
Ну, по нынешним законам, до 70.
До 70 лет.
До 70 лет, да. Ну, товарищи офицеры, вы просто отвратительно встречаете всех звонящих.
Да,
нужно
так и
совсем
есть.
Не уважать себя, чтобы вам звонить в эфир. Вполне адекватных слушателей смешивайте с говном. С неуважением к вам, Иван. Спасибо, Иван. Мы очень любим, когда нам говорят правду в лоб. Что там у тебя, Миша?
Баранец, учите матчасть. По Тартусу был договор времен СССР. Это понятное дело. Опять Вован из Москвы. Да что ж за беда такая?
Дорогой мой, по Тартусу был договор по МТО. А сейчас у нас там Вован-база. Помнишь, хотя мы называем? Вован, а ну быстренько азбуку выучите. А то не будем принимать ваши письма. А?
Виноват во всем Путин.
А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это Вован, да. Ну и дальше письмо с Украины. Куда страна катится? Ну, это Украина куда катится. Вы уж там со своим...
Они про Украину спрашивают?
Не, про нас, про нас. Они говорят. Уж, ребята, вы уж там со своим салом разбираетесь. Ну что?
А что так переживает за нас?
Да. Миш, будем прощаться потихоньку.
Будем прощаться до завтра. 17:05. Частота связи прежняя, время связи прежнее, да. Шифры прежние.
Баранец Тимошенко машет вам
ручкой.
Будут
ждать ваших звонков, машет
вам
рукой.
Всего доброго, дорогие друзья. Пока.
Проводил ты меня у калитки, посиди на дорожку со мной и сотри под глазами слезинки. Не грусти, я приеду домой. Ухожу я утром ранним, далеко, далеко. Я вернусь генералом, может, просто солдатом. Жди меня, и я скоро вернусь. А сейчас, дорогая, обними на прощание. Я к тебе на дорогу.
Собери мне дорогу, одежду, и налей мне воды ключевой, и свою фотографию нежную заверни мне в платочек с собой. Ухожу я утром ранним, далеко, далеко. Я вернусь генералом, может, просто солдатом. Жди меня, и я скоро вернусь. А сейчас, дорогая, обними на прощание, я к тебе на дорожку прижмусь.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.